Дорогая молодежь, благословен Господь, что дал нам эти прекрасные дни, быть в общении с Ним, наслаждаться в общении друг с другом. Апостол Павел говорит, доколе не наслажусь общением с вами. Общение святых, оно несет не только назидание, оно несет и наслаждение. И я наслаждался все эти дни. Мне очень было приятно познакомиться со многими из вас, понять, о чем вы переживаете, о чем вы мыслите хотя бы отчасти. И мне бы сегодня хотелось закончить словом, с которого мы начали. Мы говорили о том, что наша основная тема лагеря – это всемогущий Бог. И вот одно из проявлений всемогущества Бога – это давать жизнь. Тема моей проповеди сегодня – это «Всемогущий Бог оживляет». И в основу этой темы я хотел бы взять текст Писания, записанный в книге Второзакония, 32 глава, 39 стих. «Видите ныне, это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю». Всемогущий Бог оживляет. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит, Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Написано в 1 книге Царств, 2 глава, 6 стих. Когда апостол Петр произнес свою первую проповедь в Иерусалиме, в день, когда он был исполнен Духом Святым, он сказал такую важную мысль о том, что «вы начальника жизни убили». Друзья, что означает, как понять это слово «начальника жизни»? Начальник не в смысле чиновник, а в смысле положивший начало всякой жизни во Вселенной. Братья и сестры, только Бог дает жизнь, только Бог творит жизнь. Он начальник жизни, через Него произошла жизнь каждой живой клетки в этой Вселенной. Все ученые мира сего, все институты научные не могут произвести одну живую клетку, мертвую материю сделать живой материей. Жизнь дает только Бог. Ученые могут разобрать клетку на ДНК, на формулы, на состав химический, из чего состоит эта клетка, но вдохнуть жизнь в мертвую материю не бессилен человек, потому что формула жизни, секрет жизни находится у Бога. Бог дает жизнь, Он начальник жизни. Там, где есть Бог, там жизнь, там, где Бога нет, там, где нет Божьего участия, там нет жизни. Вы знаете, для меня было очень интересно узнать, что когда ученые сделали, добрались до египетских пирамид и добрались до этих мумий фараонов, то они там нашли кувшин ритуальный, по ритуалу, когда хоронили фараона, рядом с ним ставили кувшин с пшеницей, да? И этим зернышком пшеницы было 4000 лет. И когда они эти зернышки посадили в землю, то вырос колос. Вопрос, как сохранилась жизнь в этой материи 4000 лет спустя? Братья и сестры, ту жизнь, которую творит Бог, она неубиваема. Еще я прочитал интересное о том, что израильские ученые вырастили финиковую пальму из семени лотоса, которому было более 2000 лет. Они нашли семечко при раскопках Масада, посадили, и выросла финиковая пальма. Братья и сестры, вот в этой маленьком семени заложена жизнь неубиваемая, неистребимая. Люди могут запускать космос, в космос спутники, они хвалятся достижениями, но они не в силах дать жизнь. Они могут убить жизнь, отнять жизнь. Не Господь говорит, не бойтесь убивающих тело ваше, души не могущих убить. Итак, оживлять – это дело Бога. Только Бог творит жизнь, только Бог оживляет мертвое. Он воскрешал Лазаря, который лежал уже 3 дня в гробу и смердил, Бог оживляет духовно каждого из нас. И мы говорим, что церковь – это не общество не курящих, церковь – это не общество не пьющих, не колющихся наркотиками, не говорящих нецензурной бранью, церковь – это не просто общество интеллектуалов, церковь – это общество рожденных свыше людей, это общество людей, которые имеют в себе жизнь от Бога. И если мы думаем о том, что если человек не курит, не пьет, его можно в церковь принять, о, мы сильно ошибаемся. Сегодня благородных, интеллигентных людей в этом мире лучше нас, умнее нас миллионы, но у них нет жизни в Боге. Братья и сестры, церковь – это общество живых камней. Как живые камни устрояете из себя дом духовный, так написано. У нас есть живой Бог, у Него есть живое Слово, мы с вами живые камни, и в церкви живой должна быть живая музыка, а не фонограмма, и там должны быть живые цветы, а не цветы из ритуальных услуг. Мне нравится, когда есть хоть небольшой один букетик живых цветов. И однажды в одну церковь пришел, там все мертвые цветы, оказывается, жена пастыря работает в ритуальных услугах, и все, знаете, дышит мертвечиной. Я говорю, в живой церкви так не пойдет. Все должно быть наполнено жизнью Божией, потому что мы сами с вами живые. Братья и сестры, первая мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, что только Бог в жизни церкви и в жизни каждого из нас творит жизнь. Эту жизнь невозможно получить из учебников, из науки, из обучения в семинариях и так далее. Только через личное соприкосновение с живым Богом можно быть живой душой и получить возрождение свыше. Никакая научность от людей, никакая теория, никакая догматика, друзья, часто вот, знаете, Никодим был умным человеком. Он был учителем Израилевым, но жизни не имел, он не получил рождение свыше. Апостол Павел учился у ног Гамалиила, но это были учители, были наставники и носители законов, и они знали прекрасно закон, но жизни не имели. Знаете, есть большая опасность. Большая опасность знать Бога, но знать о Боге, но не знать Бога. Знаете, в чем эта опасность? Иисус Христос, покидая землю, совершил молитву перед Гефсиманским, когда Он ушел в Гефсиманский сад, и в своей молитве Он сказал такие слова: «Да знают Тебя, единого истинного Бога, не о Тебе, а Тебя». Друзья, знать Бога и знать о Боге – это серьезно, это большая разница. Я вам расскажу одну историю об одном мальчике. У нас семья была узника в Москве, рядом с Москвой, его папу арестовали, значит, отца арестовали, семьи, главу семейства, когда у него было четверо детей, и младшему, последнему, было один месяц, когда отца не стало. Через 4 года, отца не было дома 4 года. Старшие помнили живого отца, они ездили к нему на свидание, а младший видел отца только на портрете, и мама каждый раз показывала этот портрет и говорит: «Сынок, это твой папа, молись о папе, чтобы Господь сохранил папу от злых дядей в тюрьме». И он смотрел на этот портрет, представлял себе как-то папу виртуального и молился: «Благослови вот этого папу и сохрани его в тюрьме». Он папу не знал, он видел папу только на фотографии. И вот живой папа приходит домой через 4 года. Старшие дети бегут к папе, обнимают его. Папа пришел, а младший так за юбку мамы держится, смотрит на него строго. Папа подходит к нему и говорит: «Сынок, я твой папа». Он говорит: «Мой папа на шифонере». Он снимает свой портрет с шифонера и говорит: «Сынок, посмотри, разве я не похож на твоего папу?» Он посмотрел внимательно и говорит: «Мой папа с прической, а ты лысый». И вы знаете, папа понял, что бесполезно дальше навязывать свои услуги для ребенка. Он не знает живого папу. Надо папе побыть дома, чтобы он посел на коленях у папы, почувствовал ласку папы, услышал голос папы. И я так подумал, вот знание о папе или знать папу, да? Вот то же самое, знать о Боге, как Никодим, первоклассный теолог первого века, прекрасный носитель народа закона Ветхого Завета, но он не знал Бога, он не имел жизни. Ты учитель Израилев и не знаешь, что учение о рождении свыше – это учение Ветхого Завета. Ты внутри себя, ты имеешь знание о Боге, но Бога не знаешь. Братья и сестры, я так думаю, это серьезная проблема. Мы знаем о Боге, мы представляем себе как-то Бога, у нас есть виртуальный Бог, мы себе рисуем своего небиблейского Бога, но личное соприкосновение с Богом многие из нас, может быть, не имели. А может быть, я ошибаюсь, но я этот вопрос задаю самому себе. А я знаю моего небесного Отца? Я познал Его, я вкусил, как Он благ. Я имею жизнь от этого живого, вечного Бога. Его сила, всемогущего Бога, пребывает во мне, друзья. Наша задача не просто знать о Боге, не просто быть не пьющими, не курящими, а взаимодействовать с Богом, быть живыми, быть возрожденными христианами. Следующая мысль, друзья. Ничто не может Бога заменить в церкви. Пророк Иеремия сказал такие слова: «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы, разбитые, которые не могут держать воды». Когда источник жизни, когда сам Бог вытеснен из нашей жизни, друзья, всегда есть заменитель. Всегда этот вакуум нужно чем-то восполнить другим. Он говорит: «Меня отвергли, и тут же что сделали? Высекли себе водоемы пустые, не могущие держать воды». Вы знаете, вот ангел Ладокийской церкви, он нашел заменитель. Ладыкийская церковь – это христианство без Христа, духовенство без Духа. И чем ангел Ладыкийской церкви оживляет церковь? Современной музыкой с ударниками, кукольными театрами, шутками, коллективным смехом, харизматическим излиянием духа, говорением на иных языках, чем угодно, но это все заменитель, который не дает жизни. И знаете, я был на таких собраниях, я видел, где 70-летние бабушки пляшут, такие живые, пляшут. Но что это не жизнь, это иллюзия жизни, это подделка под жизнь, но это не жизнь. Ангел Ладыкийской церкви пытается заменить Бога присутствие другими программами, чтобы как-то искусственно оживить церковь, чтобы люди смеялись, веселились, чтобы они чувствовали какую-то в церкви, ну, как, какая-то искусственная общность. Но жизни нет. Жизни нет. И как Иван Вениаминович Каргель говорит, церковь последнего времени – это христианство без Христа. Это духовенство без духа, друзья. Это самая страшная подмена, когда Бог вытеснен из нашей жизни. Если мы живем с вами порочной жизнью, если мы с вами живем в грехе, оскверняем себя, не надо Бога изгонять, Он сам уйдет. И Бог уходит тихо. Бог уходит тихо. «Пойду, как прежде, и не знал, что Господь отступил от него. Се оставляется дом вам ваш пуст». Друзья, если дом пуст, храм пуст, пустая душа человека, пустая литургия, пустые обряды. Друзья, вы знаете, это самое страшное, когда дом пуст. Я только в этом году в Израиле узнал или понял для себя, осмыслил, почему, когда Христос говорит, дом сей остается пуст, не останется тут камня на камне, ученики говорят, Господи, посмотри, какие камни. В этом году я опустился на 30 метров ниже уровня земли в Иерусалиме, там есть раскопки западной стены Иерусалимской, и нам показали те камни, которые были во времена Иисуса. Они находятся на 20-30 метров ниже уровня земли. Вы знаете, это камень длиной 18 метров, шириной 2,5 метра, и каждый камень весом 560 тонн. И Господь говорит, не останется камня на камне. Все. Меня тут нет, а литургии продолжались, богослужения продолжались, а Бога там не было. А там, где нет Христа, там уже дышит не жизнью, а смертью. Вы знаете, веточка сирени, отрезанная от дерева, она еще цветет. Но там уже не закон жизни, там закон смерти. Жизнь только в пребывании в Боге. «Прибудьте во мне, и я вас», говорит Господь. Братья и сестры, это очень серьезно, потому что ангелу, церкви напиши, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Есть люди, которые играют роль верующих. Они в собрании живых, им кажется, что они живые, но они невозрожденные. Есть немало людей, которые говорили, мы 15 лет были членами церкви, но никогда не были рожденными свыше. Мы никогда не были живыми, возрожденными. Потом Господь их коснулся. Потом, но эта вся жизнь была не в жизни, а в смерти. Они, их в баптистских пеленках принесли в церковь. Они усвоили правила благочестия, они усвоили репертуар, начиная с воскресной школы, детской, потом влились в молодежь, потом вышли замуж, женились, но жизни в Боге никогда не имели. Они были баптистами в третьем поколении, может, баптисты в пятом поколении, но жизни не имели. Вы знаете, современники Иисуса Христа могли сказать, мы дети Авраама в 42-м поколении. Но Господь говорит, по рождению Ехидины. Топор, секира лежит у корня дерев. Потому что они в жизни в себе не имели, хотя могли хвалиться, что мы, вы знаете, сегодня я часто эту фразу слышу, я баптист в третьем поколении, я баптист в пятом поколении. Но у Бога внуков не бывает, у Бога есть только сыновья. Если ты лично не пережил рождение свыше, если ты лично не вкусил, как благ Господь, нет нам пользы в том, что мы дети самых благочестивых родителей и что мы баптисты в третьем поколении. Господь говорит, вкусите, как я благ. Будьте живыми. Живой Бог дает жизнь. Бог оживляет. Братья и сестры, по каким признакам самого себя можно тестировать и распознать, живой я или мертвый я? Живой я или я просто обрядоверующий христианин? Я бы хотел для размышлений дать 5 признаков рождения свыше из первого послания Иоанна. Кто пришел с Библии, давайте откроем. 5 признаков рождения свыше. Иоанн, апостол Иоанн говорит, проверьте себя, если у вас эти 5 признаков есть, ты живой. Ты живой, в тебе есть жизнь великого Бога. Первое послание Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Братья и сестры, вот этот очень яркий признак – жизнь в правде или жизнь в неправде. Бог праведник, и если семя его пребывает в нас, то подобно рождает себе подобных. Праведник рождает себе праведных. Бог любит правду, Он солнце правды, правда Твоя, как горы, Он творит новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Блажены изгнанные за правду, братья и сестры, и Бог, когда рождает нас свыше, у нас появляется потребность жить по правде, говорить правду, любить правду, отделяться от неправды, изгонять неправду из всех сфер своей жизни, изгонять неправду из области бизнеса, потому что у Бога мерзость перед Богом, имеющие неверные гири, у Бога есть принципы предпринимательства, принципы правильных финансовых отношений. Есть много неправды в практической жизни. Вы знаете, весь мир живет в неправде. И мы живем в мире неправды, и есть только маленький островок под названием церковь, где собраны люди правды. Если бы был бы такой день, когда все граждане узнали правду о своих правителях, то, наверное, всех правителей бы свергли. Если был бы такой день, когда правители узнали правду о своих гражданах, наверное, они бы всех их заключили в тюрьму. Если был бы такой день, когда все жены узнали бы правду о своих мужьях, наверное, 99% семей бы распалось. Люди живут в неправде. И вы знаете, когда мы становимся детьми Божьими, у нас появляется потребность жить в правде. И если мы даже, написано, если мы даже согрешим и какую-то и допускаем неправду в своей жизни, у нас есть потребность покаяться, очиститься, исповедоваться. Как однажды один служитель Божий говорил так, что «до рождения свыше я бегал за грехом, а после моего рождения свыше грех бегает за мной и иногда догоняет». Иногда догоняет. Иногда я падаю, но у меня есть потребность встать и очищаться. И каяться, и искать очищение. Друзья, если мы любим правду и живем в правде, мы рожденные свыше люди. Церковь – это столб и утверждение истины. Братья и сестры, это признак рождения свыше. Второе признак – это 3 глава, 9 стих. «Рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». И 6 стих. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его». То есть говорится о состоянии «не грешит». Тот завод, который производит грех, он упразднен, упразднено тело греховное. Мы не производим грех, мы не испытываем наслаждение в грехе. Грех – это не наш образ жизни. Люди пьют грех, как холодную воду, и получают наслаждение в грехе. Человек, рожденный свыше, не испытывает наслаждение в грехе. Он удаляется от греха, он убегает от греха, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Но когда он согрешает, он плачет и кается. Если такая потребность, друзья, есть, жить освященной жизнью, мы рожденные свыше. Третий признак, 4 глава, 7 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Друзья, весь мир лежит во зле. Написано в послании к Тимофею, к Титу, 3 глава, 3 стих, что мы были гнусны и ненавидели друг друга, жили в злобе и зависти. Это мы с вами, это она с вами, так написано, до рождения свыше. Но когда человек становится рожденным свыше, у него есть потребность не брать, а отдавать, не использовать ближнего своего для своих корыстных целей, а думать, чем бы я тебе мог послужить. Если у нас мысль работает о том, чтобы служить ближним, любить ближних, прощать ближних, друзья, это признак рождения свыше. Я всегда удивляюсь любви Иосифа по отношению к своим братьям. Какое любящее сердце! И я пытался понять, а в чем смысл или в чем фундамент этого братолюбия? Почему он любил братьев? За что он любил братьев? Кажется, их не за что было любить. И я нашел, друзья, очень важный принцип. Любящий родившего любит и рожденных от него. Если я люблю моего отца, а у моего отца трое сыновей, да, я должен принимать, безусловно, всех рожденных моим отцом сыновей. Это мои братья. И я должен строить с ними отношения по тому, как они ко мне относятся, что они мне сделали. Я просто люблю моего отца, и любовь к моему отцу я доказываю правильным отношением к моим братьям. Может быть, мне не все нравится в их жизни, моих братьев. Может, они со мной не очень хорошо относятся. Но они мои братья, потому что у нас один отец. И я так думаю, что вот это безусловное принятие братьев на основании любви к отцу, это и есть братолюбие. Иосиф любил братьев ни за что, ни за какие-то поступки, ни за их отношение к нему, а потому что он просто любил отца. Вы мои братья, потому что мы рождены одним отцом. Братья и сестры, это основа братолюбия. Есть братья, которых надо терпеть, которых надо прощать, которые делают нам много козней всяких и неприятностей, но это наши вечные родственники, они рожденные моим отцом. И если мы любим отца, мы будем любить братьев. Мы будем помогать братьям, прощать братьев, взаимодействовать, сострадать с братьями, и это признак рождения свыше. Следующее, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 1 стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». 5 глава, 4 стих. «Всякий рожденный от Бога побеждает мира, и это есть победа, победившая мир, вера наша». Следующий признак, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот таких шесть универсальных признаков рождения свыше. Если это в нас есть, мы с вами живые. Жизнь всемогущего Бога обитает в нашем сердце. Мы с вами живые камни. И для меня очень важно, вот в этом последнем тексте, который мы прочитали, написано: хранит себя, и лукавый не прикасается. Статус неприкосновенности имеет только тот, кто хранит себя. Вы знаете, каждая мать знает, как сохранить жизнь новорожденного ребеночка. Никакая мать не положит ребеночка новорожденного на сквозняк, не будет кормить какой-нибудь прокисшей кашей или прокисшим молоком, недоброкачественной пищей, потому что это может вызвать смерть. Друзья, вот так мы должны хранить данную нам Богом жизнь. Написано, рожденный свыше хранит себя. Мы говорим: Господь, Ты меня сохрани. Не надо передавать Богу то, что нам поручено делать. Бог нас хранит, но Он говорит: Ты себя храни. Храни себя неоскверненным от мира. Прилагай усилия к тому, чтобы жить не по законам этого мира, чтобы жить жизнью отделения, чтобы удаляться от господствующего в мире растления похоти, чтобы быть радикалом и радикально смотреть на грех и не прикасаться к нечистому. Храни себя. Иначе грех, не только сатана будет иметь право прикоснуться к тебе, некоторые верующие становятся бесноватыми и становятся одержимыми. Сатана не только к ним прикасается, он мучает их, он вселяется в них. И таких случаев у нас немало. Мы знаем такие случаи. Почему? Человек получил от Бога жизнь, не хранил себя, осквернял себя, и сатана издевался над ним, и он потерял жизнь, полученную от Бога. Сохрани ту жизнь, которую ты получил, на принципах отделения, на принципах того, чтобы удаляться от всякого осквернения. Друзья, следующая мысль, которую мне хотелось подчеркнуть в этой теме, Бог оживляет. Средство, нужда об оживлении – это насущная нужда всех христиан. И вот в этой молитве «Господи, оживи меня» нуждаются не только блудные сыновья. «Сын мой был мертв, я жил, пропадал и нашелся». Да, блудные сыновья, невозрожденные дети, дети верующих родителей, пропадающие в этом мире, это безусловно, они нуждаются, но не только они. Друзья, возрожденный человек тоже должен молиться этой молитвой: «Господи, оживи меня», чтобы не было застоя духовного. «Вы шли хорошо, кто остановил вас?» Иногда в жизни христиан возрожденных происходит какая-то духовная остановка. Нет благовестия, нет развития, церковь не пополняется неверующими людьми. Какой-то застой, духовный застой, нет победной жизни. В чем дело? В чем причина духовного кризиса? В моей жизни, в жизни нашей церкви. И вот этот момент – это самое подходящее время сказать: «Господи, оживи нас». Мы шли хорошо, но мы остановились. Нет духовного развития, нет духовного роста. И вы знаете, вот эта молитва об оживлении, она была присуща многим праведникам, которые были живыми, возрожденными, но однако они молились такими словами. Псалом 118, 88 стих. «Оживляй меня, и буду хранить откровение уст твоих». 107 стих. «Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему». 154 стих. «Вступись в дело мое и защити меня по слову Твоему, оживи меня». «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою ради имени Твоего, Господи, оживи меня». Псалом 137, 7 стих. «Если я пойду посреди напасти, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня». Псалом 29, 4 стих. «Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему». Братья и сестры, часто ли мы слышим эту молитву в наших церквах? «Господи, оживи меня». У нас есть такая потребность, чтобы живой стал еще более живым. У нас есть такая забота о том, чтобы мне быть не фарисеем в церкви, не законником, не обрядоверующим, не просто дети верующих родителей по традиции принесенных в пеленках в церковь, а чтобы мне быть живым христианином. Я хочу, Господи, не превратиться в безжизненный пень. Знаешь, как некоторых люди говорят, он как пень на дороге, его вырвать невозможно и обойти трудно, да? Вот безжизненный. Все там есть, и ритуалы, и традиции, и понятия, и знания, только жизни нет. Нет жизни. Знаете, я, друзья, боюсь превратиться в такого законника и фарисея. И я всегда молюсь в тайне души, Господи, помоги мне не потерять ту жизнь, которую Ты мне дал. Помоги, чтобы во мне дышало Твоей жизнью, чтобы детям и внукам, и молодежи, и церкви, всем, кого Ты мне дашь, чтобы была возможность не просто знания передать, или обряды, или традиции, чтобы можно было жизнь передать. Люди, которых, чьи судьбы мы с вами изучали, Янгус, Шилов, Храпов, это были живые христиане. У них все дышало жизнью, они были наполнены этой победной Божьей жизнью. Друзья, и это наша нужда. Господи, наполни нас жизнью Твоей. Оживи нас. Помоги нам быть живыми христианами в 21 веке. Жить победной жизнью, друзья. И Давид не стеснялся об этом молиться. Он говорит, Господи, оживи меня по слову Твоему. Братья и сестры, есть опасность превратиться в обряда верующих. Есть опасность превратиться в тех людей, которые знают порядки, знают обряды, знают традиции, знают, с чем начнется богослужение, чем закончится, как правильно построить конспект проповеди, а жизни нет. Жизни нет. Братья и сестры, жизнь дает Бог, и эту жизнь надо поддерживать. И Бог должен нас исполнять Духом Святым, чтобы эту жизнь видели окружающие. Итак, братья и сестры, какие средства Божьего оживления? Вот следующий пункт моей проповеди. Средства Божьего оживления. Вот мы молимся, Господи, оживи меня. Как Бог нас оживляет? Первое, молитва. Молитва с верою и постоянством. И я бы хотел бы некоторые тексты Писания провести на эту тему. Помните, третья книга Царств, 17 глава, история об Ильи, который простерся над отроком трижды, воззвал к Богу и сказал, «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его с горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, «Смотри, сын твой жив». Братья и сестры, я свидетель тому, как этот принцип работает. Я свидетель тому, как молитва с верой и постоянством сильно оживлять. Вы знаете, в Праге, ровно год тому назад, в ноябре месяце, когда мы проводили конференцию о Янгусе, я там познакомился с пресвитером этой церкви Виталий Руснак. Я много о нем слышал нехороших историй, когда он был неверующим человеком. Он был сыном пресвитера. Он однажды хотел застрелить своего отца ночью, он был вооружен. Он страшно не любил все эти сектантские библейские порядки в семье. Он жил очень такой буйной жизнью, противился отцу, уехал в Москву, открыл бизнес, приобрел магазин, потом в перестрелках похоронил двух братьев своих. Он сам чудом остался жив, пуля прошла рядом с сердцем. И когда он хоронил своих братьев, он вдруг вспомнил молящуюся маму свою. Он вспомнил детские собрания, он понимал, что третий гроб должен был быть мой. И он пришел домой, и мама ему говорит, «Сынок, когда ты родился, я тебя посвятила Богу, я хотела, чтобы ты был регентом, а ты бандитом стал». Прошло еще 10 лет. Господь его нашел, он покаялся, принял крещение. И вот однажды он маме своей пишет письмо: «Мама, твои молитвы услышали, я регент украинской церкви в Праге, а теперь он пресвитер». И вы знаете, прекрасный пресвитер. Это такая прекрасная личность, я у него был в доме, мы с ним проводили конференцию. Бог оживляет. И, казалось бы, ну невозможно своими силами изменить в жизни своих детей ничего. Они противятся тебе, но молитва с верой и молитва с постоянством, она находит блудных сыновей, и Бог знает, то, что невозможно человеку, возможно Богу. Жизнь дать может только Бог. Мы не в силах дать рождение свыше своим собственным детям или тем, о ком мы молимся, отцу, матери, братьям, сестрам, но Бог все может. Бог всемогущий. У Бога нет ничего невозможного. И Бог мертвое делает живым. Бог оживляет. Вторая, друзья, сторона. Бог оживляет кающихся верующих. Бывает так, что человек был живым, а потом потерял жизнь, потому что запутался в грехах. Что делать? Дерзновения нет, силы нет, общения с Богом нет. К моему отцу подошел один человек, мне отец эту историю рассказал, это была история в Молдавии, и говорит: «Михаил Иванович, я 30 лет тому назад убил человека, я сторожил сад, выстрелил, убил его и закопал, и никто не знает, где он закопан, только я об этом знаю. Потом я покаялся, пришел в церковь и думал, забудется, а ничего, говорит, не забывается. Господь мне все мои грехи простил, а дерзновения у меня нет. Мне 30 лет его могила, что ты убил человека, и я, говорит, не знаю, я связан, у меня жизни нет, дерзновения нет, я 30 лет мучаюсь и не знаю, как мне быть». Он говорит: «Милый, ты никогда не приобретешь Божьей жизни и дерзновения, пока ты не найдешь вдову и не расскажешь ей о том, что ты убил ее мужа. Ты должен прийти, исповедоваться, попросить прощения, сказать, я убил». Потому что есть 31-й псалом, друзья, есть духовный принцип. «Пока я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Но я открыл пред тобой грех мой, я не скрыл, исповедовал преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего и ожил». Появилась свежесть после исповедания, после покаяния. И говорит, пока ты не исповедуешь, пока ты не покаешься, не предстанешь на суд перед их родственниками, Бог не вернет тебе жизнь. И вы знаете, он так и сделал. Папа ему говорит, я тебе буду в этот день в посте и в молитве, когда ты решишься туда пойти. Ты знаешь, где она живет, вдова? Знаю. В нашем селе, в одной деревне живем. Так вот, ты мне скажи день, и я в этот день буду в посте и в молитве. Не бойся за последствия, отвечает Господь. Иди Божьими путями, и Господь все сделает чудно. Он пришел в этот дом, попросил у этой старушки, вдовы прощения. Говорит, помните, вот вашего мужа такого-то в таком-то году не стало, это я убил вашего мужа. Простите меня, я уже христианином стал, меня совесть мучает и так далее. Он сказал какие-то слова. А вдруг старушка, знаете, какая реакция? Она подошла к нему, обняла его как благодетель. Говорит, милый мой, 30 лет ты мне дал счастливую жизнь от этого дебошира. Я не знал, как избавиться. 30 лет он мучил меня, я не знал, этого пьяницы, дебоширов 30 лет в доме нет. Как я рада, что ты меня избавил от нее. Он не ожидал этого поворота. Оказывается, так все легко было, друзья, и просто. Вы знаете, он из этого дома на крыльях вернулся ночью к отцу моему. Никогда, говорит, таким счастливым я не был. Братья и сестры, до тех пор, пока ты не казнишь грех, пока ты не исповедуешь перед Богом преступления твои, кости твои будут сохнуть, свежесть твоя исчезнет, жизни не будет, ты будешь связан своим преступлением, ты не сможешь иметь дерзновение в Боге. Молитва исповедания, молитва покаяния дает жизнь. Следующая, друзья, мысль, что нас оживляет, оживляет связь с корнем. А корнем церкви является Христос. Книга Иова, 14 глава, 7 стих. «Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, то лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные». Друзья, вот интересно, дерево срубили, а корень остался. И если этот пень имеет связь с корнем, он опять оживет. Опять пустит ветки, пустят листья, опять принесет плод. Вы знаете, есть такие обстоятельства в истории церкви, когда церковь рубили под корень. когда церковь не должна была выжить. Тотальные гонения, массовые расстрелы, взрывали дома молитвы, отнимали литературу, конфисковывали детей, бульдозерами разрушали библейские школы, семинарии, отнимали всю литературу, где слово «Бог» написано с большой буквы. Кажется, подрубили под корень. Но народ Божий сохранял связь с корнем. Пришло время, и опять все ожило. И Господь церковь свою умножил. Друзья, рубили под корень в 30-е годы прошлого столетия в Советском Союзе. Пятилетка безбожия была одна, потом пятилетка безбожия вторая, а мы с вами живы. Почему? А потому что связь с корнем есть. Господь – корень церкви. Если мы с Богом не разобщились, друзья, мы будем жить этой победной жизнью и в неволе, и в одиночестве, и в тюрьме, и во время гонений. Жизнь Божья, она будет присутствовать с нами везде, она везде будет очевидна. Я бы сейчас хотел сделать небольшую музыкальную паузу, чтобы мы посмотрели как раз песню, одну песню в память Ивана Никитовича Шилова о том, как церковь рубили под корень. Но когда есть связь с корнем, то человек остается живым, несмотря ни на какие последствия. Ну, буквально 4 минуты вашего внимания. «Всякая живая рыба, друзья, она плывет против течения, а вся мертвечина, все мертвое плывет по течению. Почему и написано, что рожденный свыше побеждает мир? Он не идет в ногу с миром, он плывет против движения этого мира, у него есть жизнь от Бога». Братья и сестры, мы уже говорили о том, что только Иисус Христос, только Бога присутствие в сердце каждого человека дает жизнь. Господь говорит о себе такие слова: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Друзья, там, где нет Христа, там нет жизни. А там, где есть живой Бог в нашем сердце, который приходит через молитву покаяния, который становится господином нашей жизни, друзья, там начинается пир Божьих откровений. «Тот, кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною», друзья. Достаточно одной Библии и общения со Христом, чтобы быть доктором богословия. Ведь все основные откровения человек должен получить лично от Бога, который присутствует в возрожденном, в чистом, освященном сердце. Господь говорит: «Я буду вечерить с Ним, и ты будешь вечерить со Мною». Христа и Библии достаточно, чтобы быть доктором богословия. И взаимодействуйте со Христом, имейте эту живую связь со Христом, чтобы быть живыми, возрожденными и пробужденными христианами. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку». То есть возврат ко Христу, к Богу, Он дает пробуждение, и Он дает жизнь. Мы поем песню «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать». Братья и сестры, если у кого-то из присутствующих здесь не было этого искреннего поворота ко Христу, если и кто-то по традиции, по обрядам каким-то пришел в церковь и не испытал, как благ Господь, вам нужно сделать этот шаг, принять Иисуса Христа верою. И Он должен быть не просто гостем, Он должен быть хозяином, господином и владыкой и царем вашей жизни, и ваша жизнь будет прекрасной, она будет наполнена свободой во Христе. Куда Христос приходит, куда приходит Сын Божий, Он дает жизнь и дает, делает нас свободными. Братья и сестры, мне, я уже рассказывал этот пример, что Господь дает жизнь тот час. Нет промежуточных форм, как в эволюции Дарвина. Там постепенно изменения во времени и так далее. Бог не делает так, что ты сначала мертвый, потом ты полумертвый, ты полуживой, а через год ты живой. Нет, когда Господь приходит в наше сердце, Он все делает ныне и тот час. «Ныне же будешь со мной в раю». Тот час вышел Лазарь вон и стал живым. Это происходит во мгновение ока. Был мертв и все жив. Друзья, эту жизнь творит Бог во мгновение ока. И когда мы принимаем в сердце Господа Иисуса Христа, друзья, тот человек, который был рабом греха, любил грех, он становится свободным от греха. И эту свободу дает Господь. Когда человек любил грех, а теперь он ненавидит грех, и он свободен. Друзья, следующая очень важная мысль о том, что Бог оживляет нас через Слово Свое. Он оживляет Словом Своим. Написано: «Слово Божье живо и действенно». Псалом 118, 50 стих. «Слово Твое оживляет меня». Братья и сестры, любим ли мы Слово Божье? Мы, может быть, любим спевки, любим сыгровки, любим музыку, но за счет музыки никто не выживет. Церковь не может называться евангельской, если Слово Божье смещено, если в центре нашей жизни песни и музыка, а не Его Слово. Вначале было Слово, и через Слово Свое Бог оживляет мертвые кости. Братья и сестры, мне очень понравился один руководитель молодежи, который приехал к нам в Москву на исторический семинар и привез с собой 10 человек молодежи. Я говорю: слушай, Иван, я знаю, что в вашей Черниговской церкви 75 человек молодежи. Как ты сумел отобрать 10? Говорит: а я, говорит, пришел на молодежное и сказал: молодежь, кто хочет со мной выучить наизусть псалтырь, все 150 псалмов, прошу остаться. Остались, говорит, 12 человек, и мы за один месяц выучили 12 псалмов. Мы хотим выучить все 150, и те, кто выучили 12 псалмов наизусть, говорит, я их взял с собой. Это, говорит, для них был такой бонус, поощрение за то, что они любят изучать Священное Писание наизусть. Вы знаете, мне понравился этот руководитель молодежи. Мне он очень понравился. Сегодня Библия – пренебрегаемая книга в христианстве. Редко кто ее читает, кто изучает, кто заучивает наизусть. Я недавно общался с очень живым пастырем, с живым братом, служителем Господним. Он, ну, вы, может быть, его знаете, кто-то по фамилии Германюк Степан Григорьевич, ему уже 80 лет. Я к нему приехал в гости недавно и говорю: Степан Григорьевич, а я знал, что он прекрасно знает Библию. Очень, у него любая проповедь, если 20 минут, там будет 40 цитат Священного Писания наизусть. Наизусть. И он меня всегда впечатлял и вдохновлял в юности, как он прекрасно знает Писание. И когда я приехал к этому старичку недавно, я спросил его: Степан Григорьевич, какие тексты Библии, какие книги Библии вы знаете наизусть? Он говорит: я знаю весь Псалтырь, 3 послания Иоанна, все послание к римлянам, послание к Ефесянам, 2 Тимофею. Я это все знаю наизусть. И говорит, и я сейчас стараюсь каждый день повторять по одной главе, чтобы не забыть. Ему 81 год. Друзья, вот в чем жизнь. Жизнь в любви к Священному Писанию. Если мы любим Писание, друзья, Слово Божье будет оживлять наши мертвые кости. Написано вот в видении пророка Иезекииля: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: я веду вас дух, и оживете. Я обложу вас жилами, и выращу вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили». Друзья, очень ключевая мысль. Слово Божье оживляет мертвые кости. Мертвые кости становятся возрожденным, живым, прекрасным человеком, посвященным Богу под влиянием Слова Божьего. Друзья, и мы с вами свидетели, как Бог оживляет Своим Словом. Мы уже вспоминали, что Бойко Николай Рафеевич, ожила душа его в концлагере в Германии, когда он нашел эту молитву «Отче наш». И от этой молитвы, этого богословия достаточно было, чтобы получить ему рождение свыше. Я помню, мне рассказывали историю об одном пресвитере в Сибири. И, говорит, это был удивительный человек. На его разборы библейские, которые он проводил в среду, собиралась вся церковь. Как он проповедовал, как он учил церковь, как он знал Писание, это был для нас просто пир, просто праздник. Это такой был прекраснейший стол с духовным откровением. Говорит, церковь не пропускала в среду разборов. А как он пришел к Богу? Он был безбожник. Этот пресвитер в прошлом был историком, преподавателем истории. И он искал Библию для того, чтобы пополнить свои исторические знания. Он хотел узнать историю народа израильского, нигде не мог найти Библию. В библиотеке ходил, в горком партии ходил, нигде ему никто Библию не давал. И вот однажды он помогал старушке-соседке разгружать уголь во дворе и увидел ее на подоконнике старинную, дореволюционного издания «Желтую Библию». И он говорит: бабушка, дайте мне ее почитать. Сколько лет я ее искал, я историк. Мне просто хочется почитать эту историческую книгу. А бабушка была возрожденной христианкой. Говорит: сынок, а ты обещаешь мне ее вернуть? Обещаю. Хорошо, читай. Через время бабушка встречается с ними и говорит: сынок, ну как, читаешь? читаю. А ты понимаешь, что там написано? Я ничего не могу понять. А, сынок, ты, наверное, не понимаешь, потому что ты куришь, когда читаешь. Ты куришь? Курю. А ты, сынок, не кури, это святая книга Божья. Нельзя понять эту книгу, кто курит. Ты ее не кури. Ты не кури и читай, и отложи сигареты. И он подумал, я могу накуриться до того и накуриться после. Я даже могу 2 часа не курить. И вот начал читать Библию, накурился до этого и читает Библию. Через некоторое время бабушка его встречает, говорит, сынок, ну как, понимаешь, что читаешь? Я говорю, читаю, но ничего не понимаю. А, сынок, это, наверное, потому что ты не молишься. Ты молишься? Нет. А ты помолись. Это святая книга Божия. Пока не помолишься, ничего не поймешь. Только Бог может твой ум открыть понимание слова своего. Ты, говорит, помолись, сынок. Помолись такими словами. И она сказала, как надо помолиться. Он зашел в свой сарай. Там было маленькое окошко, затянутое паутиной. Маленькая лампочка там висела Ильича. И он подумал, меня тут советского учителя никто не видит. Если Бог есть, он меня услышит. А если его нет, то меня никто не видит, и я как бы не позорюсь. И решил первый раз в жизни помолиться. Господи, как бабушка его научила. Если ты есть, помоги мне понять твое слово, открой мне ум пониманию твоего слова. Я ничего в твоей книге не понимаю, но я хочу тебя понять. Помолился, начал читать, и Дух Божий оживил сухие мертвые кости. Он покаялся, принял крещение, 3 срока отсидел, 12 лет в вузах за Слово Божье, был прекрасным пресвитером, он был как прекрасным учителем в школе, таким же он был учителем от Бога в церкви. Это был прекрасный духовный наставник. Друзья, Слово Божье оживляет. Слово Божье имеет в себе силу оживлять всех нас. Мы за счет песен не выживем. Церковь – это не просто дом пения и музыки. Вначале, в центре всего должно быть Слово. Слово должно быть выше всего. У нас должна быть жизнь наполнена Словом Божьим. Мы не имеем права называться евангельской церковью, если Слово Божье у нас вытеснено в сторону песнями и музыкой. Я люблю музыку. Слава Богу, что у нас все на высоте, и хоры, и музыка. Но за счет этого мы не выживем. Нам нужно быть евангельскими христианами, фундаментальными, любящими Слово Божье. И Бог нам открывает Слово для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Если Слово Божье пренебрегаемо вашей жизни, вы потеряете жизнь, вы будете сухими, безжизненными. Обряда верующими, просто верующими по обряду. Дальше, друзья, следующая очень важная мысль. Бог оживляет смиренных и сокрушенных. Книга... Пророк Исаия, 57 глава, 15 стих. «Так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святое имя Его, я живу на высоте небес, во святилище, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Друзья, что значит смиренный дух и сокрушенный дух? Бог оживляет смиренных духом и сердца сокрушенные. Вы знаете, Бог сокрушает нас лютыми бедами, бедами и бедствиями, болезнями. Бог сокрушает нас. «Ты послал на меня многие лютые беды, но я опять оживлял меня и из бездны земли опять выводил меня», пишет псалмопевец Давид. Псалом 70, 20 стих, 20-21 стих. Давид пишет, что «враг втоптал в землю жизнь мою, но ты оживил меня». Вы знаете, когда-то в нашей жизни бывает такая черная полоса, когда кто-то втаптывает в грязь наше доброе имя. Кто-то проходится по нашей жизни, как каток. Кто-то возводит на нас ложные обвинения. Это очень больно быть чужим среди своих, терпеть эти удары от своих. Понимаете, но в жизни нашей бывают такие разные обстоятельства, нам приходится встречаться с разными людьми. И когда вот твою душу втоптали в грязь, друзья, это как раз такой момент, когда Бог посещает тебя смирением и сокрушением, когда ты молишься об этом человеке, ты желаешь ему блага, ты воздаешь за зло добром. Друзья, втоптали в грязь братья Иосифа. Вы знаете, я недавно прочитал, есть такая интересная книга, Галина называется, Галина Вишневская написала эту книгу о своей жизни, ее муж Ростропович, самая лучшая виолончель во всем мире, она была прекрасной певицей Большого театра, он был лучшим виолончелистом во всем мире, и они были изгнаны из Советского Союза за то, что предоставили свой дом Солженицыну, где он писал книгу «Архипелаг ГУЛАГ». И когда советская власть узнала, что их семья предоставила дом писателю, лауреату Нобелевской премии Солженицыну, который разоблачал все тайны беззакония советской системы, они этих людей большого искусства лишили гражданства и их выкинули из Советского Союза. И Галина Вишневская об этом эпизоде пишет такие слова. «Советская власть умеет втаптывать в грязь талантливых композиторов, поэтов, писателей, религиозных деятелей, если эти люди идут не в ногу со временем. Мой муж Ростропович потерял работу в оркестрах, в больших, в гастролях, и он стал спиваться, и многие талантливые люди, которые втаптывают в грязь, лишают работы, они либо спиваются, либо вешаются». И когда я это читал, я подумал, интересно, когда втаптывают в грязь зерно, оно умирает для себя и приносит плод. Не бойся быть втоптанным в грязь, будь зерном. Грязь – союзник зерна. Если тебя, ты зерно, и тебя втоптали в грязь, ты еще больше плода принесешь. Зерно, когда его обкладывают навозом, оно еще больше плода приносит. Будь зерном, будь живым. И не бойся тех, кто твое доброе имя втаптывает в грязь. Ты больше плода принесешь, ты умрешь для себя, ты будешь иметь дух сокрушенный, и Бог будет могущественно действовать в твоей жизни. Люди без Бога, когда их втаптывают в грязь, они кончают жизнь самоубийством, они спиваются, но когда человек Божий его втаптывает в грязь, он еще больше плода приносит. Грязь и навоз – союзник зерна. Не бойся грязи, не бойся тех, кто по тебе прошел, по твоему доброму имени. Если ты человек Божий, ты приобретешь новый опыт. У тебя будет слово утешения для других. Друзья, вот этим зерном, втоптанным в грязь, был Иосиф. Ему братья воздали за добро злом. И его свободного сделали рабом, его продали, его оторвали от семьи, от родителей. Он 20 лет жил на чужбине. Его по ложному обвинению замуровали в тюрьму, якобы за сексуальные домогательства по ложному обвинению. Друзья, но он был зерном. Он был веточкой живой. И когда Иаков благословлял Иосифа, то в этом благословении были сказаны такие слова. «Иосиф – веточка над стеною, живая веточка над стеною». Это была не сухая, не колючая ветка. В этой веточке была жизнь. И вы знаете, в его жизни были эти стены. Как говорят юристы, обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства. Вот в нашей жизни бывают такие обстоятельства, как стены, которые мы не можем передвинуть, мы ничего в своей судьбе изменить не можем. Да? Не наше назначение разрушать стены, наше назначение быть выше этих стен, быть благороднее этих обстоятельств, быть лучше наших врагов, иметь высокий дух, как у Давида, который умел обнимать братьев, прощать братьев, кормить братьев и воздавать за зло добром. Будь веточкой над стеною. И это зерно, втоптанное в грязь, оно принесло много плода, потому что это действует духовный закон. Бог оживляет сердца смиренных и сокрушенных. Бог помещает нас в такие обстоятельства, когда нам никто из людей не поможет, и мы можем полагаться только на общение с Богом по вертикали, по горизонтали ни на кого положиться нельзя. И это, друзья, такой момент сокрушения и смирения, когда Бог хочет тебя наполнить своей жизнью и благословением. И вот этот момент одиночества, он очень трудный, но его надо пройти, держась за руку Божью. Друзья, следующая мысль, что Бог оживляет тех, кто идет путем правды. Псалом 118, 40 стих. «Животвори меня правдою Твоею». Друзья, если мы идем по пути правды, любим правду, соблюдаем правду, не боимся страдать за правду, мы будем с вами живыми людьми. Если мы и уклоняемся от стезей правды, и практикуем неправду в какой-то из областей своей жизни, мы будем терять жизнь, мы будем сухой веточкой. Друзья, на путях правда – жизнь. Когда ты не знаешь, что сказать, скажи правду. Не надо обманывать. Вы знаете, в этом мире босс уважает человека, который говорит правду. Не надо обманывать. У нас иногда бывает, студенты проспали, не могут утром проснуться, потом пропускают занятия, потом говорят, у меня бабушка умерла, у меня дедушка умер. И вот так вот уже 40 бабушек поумирало за 4 года обучения. Ну скажи правду, проспал, простите, в следующий раз буду стараться вовремя подниматься. Тех, кто говорит правду, тех уважают, тех любят, тем доверяют. Ты не потеряешь свое лицо, если будешь говорить правду. Стой на позициях правды, и тебя будут уважать. Братья и сестры, Бог оживляет судами своими. Псалом 118, 156 стих. 118, 156. «По суду твоему оживи меня». Друзья, Суды Господни оживляют нас. Бог иногда нас лично, и бывает, церковь посещает судами. Помните смерть Анании? И написано, после того, когда муж и жена умерли за неправду, был страх на каждой душе. Вы знаете, у верующих иногда приобретается навык обманывать пресвитера. Они не побоялись обмануть апостола Петра. Они обманули и думали, что это все пройдет без последствий. В церкви иногда начинает растворяться грех. Люди привыкают к тому, что можно жить в грехе, можно обманывать, все пройдет, все без последствий, последствий не будет. И вдруг суды Господни, два трупа, двое похорон, две смерти, и страх Божий был на каждой душе. Значит, церковь ожила. Они вдруг осознали, что здесь Бог присутствует, и за этим служителем Бог стоит, и жить так нельзя. Если ты пошел по пути освящения, если ты заключил завет с Богом, надо практиковать правду во всех областях жизни своей. Братья и сестры, Бог оживляет повелениями своими. Псалом 118, 93 стих. «Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». «Зри, как я люблю повеления твои, по милости твоей, Господи, оживи меня». Братья и сестры, Слово Божие – это глаголы, это повеление. И повеление Бог нам отдает не для того, чтобы мы просто знали о них, а исполняли их. Бог не открывает перед нами все горизонты. Он говорит, зайди вот на этот горизонт, и ты увидишь следующий горизонт. Выполни то слово, которое я тебе сегодня сказал, и ты познаешь больше, поведут тебя на большие высоты богопознания. Братья и сестры, когда мы подчиняемся Божьим глаголам, Божьим повелениям, мы с вами живые. Небольшой пример на эту тему. В Ростовской церкви похоронили одну старушку, и когда ее хоронили, служитель объявил, мы сегодня хороним благовестника нашей церкви. Все удивились, старушка, благовестник, об этом никто не знал. Оказывается, он рассказал такую историю. Подошла она ко мне после богослужения и говорит, благословите меня на благовестие по такому-то проспекту, я хочу благовествовать. А как вы будете благовествовать? Я, говорит, позвоню в каждую квартиру, я предложу Евангелие в подарок, позову на собрание. Те квартиры, которые откроют двери, я им подарю Евангелие. Она подарила 5000 Евангелий. Потом, говорит, через некоторое время, говорит, я уже весь проспект обошла, благословите меня на благовестие на другом проспекте. Она обошла второй проспект и умерла, раздав около 10 тысяч новых заветов. И брат говорит, это была живая душа, пробужденная, благовестница нашей церкви. Она всем, для всех, для нас пример. Она имела святую потребность жить Божьим повелением. Братья и сестры, когда мы живем Божьим повелением, мы с вами живые. Насажденные в доме Господнем, они и в старости сочные и плодовитые, они свежие. Братья и сестры, надо жить не для себя, а жить для Христа и для Евангелия. И Бог будет наполнять нас жизнью. Братья и сестры, последняя мысль. Бог оживляет страданиями. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Братья и сестры, вот есть лекарство, на котором написано «перед употреблением взболтать». Вот так человек Божий, перед тем, как Бог хочет его употребить, его нужно сначала взболтать. Перед тем, как употребить человека Божьего для доброго дела, Бог его должен взболтать. Богу нужно человеку послать страдания. Человек Божий, который прошел через страдания, это живой христианин. И иногда мы часто не понимаем, какой смысл страдания в моей жизни. Неожиданная болезнь, одиночество, еще масса всяких проблем, беды и бедствия бывают в жизни христиан. Для чего, Господи, ты так поступаешь со своими детьми? Друзья, меня сильно вдохновляет пример Иова. Он говорил, когда он все потерял в своей жизни, он исповедовал Божью благость и сказал, Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенное. Вы знаете, сатана в этот момент капитулировал. С поля брани сатана ушел в бегство. Ради этого он все и затеял, чтобы он не исповедовал Божью благость. И когда мы исповедуем Божью благость во время страданий, когда мы терпим, как нам кажется, несправедливые обстоятельства в жизни, друзья, это высшая степень духовности. Бог поступает с тобой, как любящий отец. И вы знаете, вот это именно исповедовал Иисус Христос в Гефсиманском саду, и он назвал Бога отцом. «Отче мой, да минует меня чаша сия». Он нисколько не сомневался в том, что отец поступает с ним, как любящий отец сыном, когда преподнес ему чашу страдания. Он исповедовал Божью благость на Голгофском кресте. «Боже мой, Отче мой!» Он исповедовал его как Отца. Братья и сестры, это сила, которая нас оживляет. Когда в твоей жизни происходит то, какие-то обстоятельства, которые приносят тебе боль, страдания, беды и бедствия, обрушиваются на твою святую непорочную жизнь, исповедай Божью благость, и ты будешь живым христианином. Я небольшую историю скажу из моей семьи. В моей семье пятый сын, его звать Александр, ему 18 лет, но он 18 лет лежит, он 18 лет не ходит, он 18 лет не разговаривает, и мы 18 лет носим его на руках. И он еще ни разу за 18 лет мне не сказал «папа», и он никогда этого не скажет. Он родился с диагнозом «детский церебральный паралич». За 18 лет у нас было много разных ситуаций, тяжелых с его жизнью. Он побывал во всех реанимациях города Москвы. И до 12 лет он был у нас дома, потом мы его оформили в интернат рядом с домом. Каждое воскресенье, каждые выходные посещаем его там. И вы знаете, когда я к нему прихожу сейчас, что я делаю? Я всегда его посажу на инвалидную коляску, потом его обниму и пою с ним песню. «Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил!» Я хотел, чтобы все силы духовной мире слышали мое исповедание Божьей благости. Я не понимаю, почему Бог положил мне этот крест на плечи. Я не понимаю смысла его страдания, в чем смысл, что он не умирает, зачем эту жизнь Господь не удержит, но я исповедую Божью благость. Вы знаете, вот эта сила, сатана уходит в бегство, ваша жизнь наполняется силой, когда сатана слышит из ваших уст молитву благодарности Богу. Мы должны Бога благодарить и за здоровых, и за больных детей. Мы Бога должны благодарить, когда мы приобретаем, и когда теряем, и когда рождаются, и когда хороним. Исповедуйте Божью благость во всех обстоятельствах. Бог, Он с нами не советуется. Он не спрашивает у нас, Он горшечник, мы глина, и Он имеет право с нами делать все, что Он хочет. Он имеет право дать нам инструмент страдания, чтобы мы насытились страданием, следуя по Его путям. Но наша задача – исповедовать, что Ты, Господи, благ, и Ты добр, и мы благословляем имя Твое, когда мы не понимаем, что Ты делаешь в нашей жизни. Друзья, и мы будем с вами живыми. Написано, Спержину принадлежат такие слова, они мне очень нравятся, я выписал в своей Библии. «Если Господь жизни и славы снизошел до того, что умер за нас, разве мы не можем снизойти до того, чтобы и нас за Него окунули в грязь или бросили в могилу?» Братья и сестры, я бы хотел бы подытожить нашу проповедь, нашу беседу сегодня. «Всемогущий Бог оживляет, только Бог дает жизнь, только Он начальник жизни». И самая большая трагедия для христиан – ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Нельзя играть роль верующего христианина. Самая опасная участь христиан, когда они становятся обрядоверующими, когда они становятся законниками и фарисеями. Это самое опасное. Давид и все праведники Ветхого Завета, они молились «Оживи меня». Если мы с вами живые, мы должны еще быть более живыми, чтобы нам идти хорошо, и вот это движение, а чтобы оно не останавливалось. А если мы с вами никогда еще живыми не были, просто по традиции вошли в церковь, вкусите, как благ Господь. Начните восстанавливать жизнь с Богом. Пустите Господа в свое сердце. Начните вечерить с Ним. Ищите этот источник откровения в Боге через общение с Богом. И Господь жизнью своей, благословенной и победной, наполнит каждого из вас